Были первые отношения. Он для меня был не просто парень, но и как ментор.
Хотя ровесник.
17 лет вы еще крепко не сформулировали ваше представление о счастье. Вы заимствовали ту модель, которую он вам вложил в сердце и в голову.
Тут нет того служения, которое мы предполагаем в альтруизме. Здесь есть требование от него, чтобы он был таким, как вам нужно.
У меня сейчас установка, что то, что я сейчас имею, мой какой-то внутренний мир и так далее, это все благодаря нему. То есть без него как будто бы я бы сама этого не добилась.
Вы полагаете, что ваш мир менее ценен, чем его. У вас такая же золотая монета, как у него. Нет ничего выше.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем наш сезон детских травм. Знаете, когда мы говорим про детские травмы, понятно, что мы не отсекаем их. Там вот в 16 лет закончилось детство, началась взрослая жизнь. История нашей сегодняшней героини, она как раз вот на том очень хрупком и часто, ну прям совсем таком деликатном и болезненном промежутке взросления между детством и юностью, между юностью и тем, что называется молодостью. Ну, в общем, совсем-совсем такой еще хрупкий ребенок, хотя формально героине было 17 лет, когда она получила вот такую травму. Травму очень сильных, зависимых отношений с первой любовью. Ну, вот, мне кажется, почти классика. Вот эти сильные отношения, сильные переживания связаны с первой любовью. Другое дело, что все по-разному выходят из тех травм, которые эти отношения часто приносят. Куратор нашего сезона, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов и с этой ситуацией поможет нам разобраться, причем не только в конкретном случае, но, как обычно Сергей это делает, попытаясь как-то обобщить для того, чтобы многие из вас, дорогие наши слушатели, ну, какие-то полезные аспекты для себя тоже вытащили. Здравствуйте, Сергей.
Да, конечно, здравствуйте.
Здравствуйте, Маша.
Здравствуйте.
Я обожаю истории про первую любовь, честно скажу. Просто обожаю. Я считаю, что никакая литература, никакой кинематограф здесь не может переплюнуть жизнь. И какие бы на самом деле, предваряю сразу, делаю выводы, не услышав историю. Но в абсолютном большинстве случаев, какие бы сложными не были отношения, когда первая любовь, это всегда очень глубоко и содержательно, и красиво. И это нужно беречь и хранить. Может быть, излишне романтизирую, рассказывать, как было у вас.
Попробую кратко. Как вот вы уже сказали, это были первые отношения. Тогда было и мне, и молодому человеку 17 лет. То есть, ну, совсем такие не сформированные личности. Почему я их называю глубокими? Потому что для меня этот человек прям очень много значил, потому что он для меня был вот не просто в понимании парень, что там пошли погуляли где-то, не знаю, как-то провели время вместе, но и какое-то очень большое духовное наполнение. Можно, не знаю, сказать, он был как ментор для меня.
Хотя ровесник.
Да, то есть вот этот ум, наверное, он очень во многих сферах, в общем, проявлялся, и это то, за что я всегда его ценила, ценю. Но при этом это сформировало такой достаточно большой авторитет его в моих глазах, что, как мне кажется, сейчас на меня и влияет.
Расскажите, как развивались отношения.
Сложная, на самом деле, напряженная история этих отношений. Потому что, повторюсь, ввиду, как мне кажется, большого авторитета этого человека. Причем самое интересное, когда вот мы недавно, уже во взрослом возрасте, это обсуждали, мы понимали, что это было неизбежно, потому что это мой психотип такой, ну, достаточно мягкого человека, которому ввиду обстоятельств, наверное, нужна была какая-то такая сильная волевая рука, там, замена фигуры отца и так далее. И его импульсивность, возможность менторства, повторюсь, вот, и как-то все это так сложилось, что вот моя потребность и его, и так вот эти отношения, в общем, и сложились. Развивались отношения прям вот 5 лет, но с постоянными ссорами, потому что было его большое мнение давлеющее, мое какое-то несогласие с чем-то, но в итоге соглашение с этим, вот, и спустя 5 лет вот этих вот ссор все-таки мы расстались на небольшое время, после чего я вернулась в эти отношения.
Так все-таки вы обещали примеры.
Да. Да.
Тех негативных проявлений, как вам кажется, травмирующих.
Я вот тоже пыталась вспомнить, потому что я говорю, я прям очень на себе это ощущаю, вот эту зависимость, что мне сложно оторвать человека от себя, постоянно хочется проводить с ним время вместе, там все выходные, что-то делать. И когда я нахожусь дома одна, то у меня затык небольшой происходит, как бы, а что делать, а вот куда пойти? Но если говорить про какие-то более глубокие моменты, то когда я только поступила в университет, мне тогда как раз было 17 лет, то мы с ним учились в разных университетах, вот, ну, мы уже общались на тот момент. И он не то чтобы был против того, где я учусь, нет, он меня всегда поддерживал. Мы, наоборот, у нас была идеология наших отношений, что всегда нужно за развитие, нужно брать максимум, везде всем учиться, тем более такой возраст, как бы, что еще в этом возрасте делать в 17-18 лет. Вот. Но при этом его университет был чуть повыше.
Ну, по статусу.
Получше, mm-hmm. да, чем мой. И он меня проводил к себе на лекции. Тоже это для меня был огромный опыт. Ну, как бы как так, из моего маленького университета прийти в такой большой, познакомиться вот со всем, услышать таких крутых профессоров, такую очень интересную информацию. И потом, когда, ну, я уже говорила, что были ссоры постоянные, в какой-то одной из ссор, я просто очень четко помню этот момент, он мне говорил, что «А почему бы тебе не поступить в мой университет? Ну, ты же видишь, что он круче, ты же видишь, что он лучше». И у меня прям засела эта идея. То есть он не прям наталкивал меня, что «ты должна». Но это четко часто повторялось, что было бы здорово, было бы хорошо. И я первый раз пыталась поступить, у меня не получилось, мне баллов не хватило, потому что нужно было внутренний экзамен сдавать. И когда нужно было второй год перепоступать, то есть, а я прям очень туда хотела, но вот ввиду его, ну, не давления, но вот ввиду его какой-то мотивации, что ли. Я помню, мы очень сильно поссорились, прям вот именно в день вступительного. Я помню, что я ехала на этот вступительный экзамен с мыслью, что я просто обязана его сдать. Я не знаю как, но я обязана его сдать. Ну, это было очень такое большое переживание. Ну, в итоге я сдала этот экзамен, я поступила. И опять-таки к вопросу о том, что этот авторитет, наверное, нельзя расценивать как негативный, потому что, ну, как бы, а что тут плохого? Я поступила в более хороший, в очень топовый университет в итоге, который закончила с радостью. Что здесь плохого? Но, тем не менее, это с его подачи было, и в целом у меня сейчас установка, что многие вещи и то, что я сейчас имею на данный момент, ну, именно внутренний мой какой-то внутренний мир и так далее, это все благодаря нему. То есть без него как будто бы я бы сама этого не добилась. Я не знаю, может быть, это так, может быть, это нет. Я не знаю, как сложилась бы моя жизнь без знакомства с ним.
Если вы сейчас к нам с этим пришли, и вы об этом говорите, мы об этом и говорим, значит, что-то вас беспокоит, что-то вас травмирует. Что?
Меня беспокоит, что это присутствует и сейчас. То есть, как я и говорила, эти моменты мы уже обсуждали, потому что была очень большая ссора, ну, выяснение отношений, даже их разрыв. И, понятное дело, когда была попытка сойтись, то мы это обсуждали все. И было проговорено, что никто не виноват, просто, ну да, мы тогда не понимали, что мы делаем, мы не понимали, как это все отразится на другом человеке и так далее. То есть никто в этом не виноват, так просто сложилось. Но это я чувствую и сейчас, когда, например, я работала в продажах, давайте честно, не самое... Такая сфера, где ты можешь прямо развиваться, поэтому я там выполнила свои цели, там заработала денег и так далее, и в итоге ушла оттуда. И думала, куда мне пойти потом. И вот даже при выборе, куда мне пойти дальше, я выбирала вакансии, и я понимала, что у меня нет опыта, да, чтобы претендовать на большую зарплату, чтобы пойти прямо в большую компанию. И поэтому я искала, пускай это будет какая-то очень минимальная позиция, ну, прям стартовая, с маленьким окладом, зато мне будет интересно. И мне все равно в голове было, хорошо, стартовая позиция, минимальный оклад, а что скажет он? Вот я туда пойду, а вот понравится ли это ему, вот эта сфера вообще, то, чем я там буду заниматься. И...
То есть вам нужно было его одобрение во всех поступках, и вы чувствуете себя не очень свободной из-за этой потребности в его постоянном одобрении.
Да. Ну, то есть это причем даже где-то внутри. Это не то, что он мне это прямо напрямую говорит. Нет. Uh-huh. И даже один из вариантов, ну, мест, куда я рассматривала, это было что-то связано не просто с маркетингом, а именно с маркетингом, но фармацевтики. Вот. На что он не прямо как-то негативно отреагировал, но что-то сказал, типа, ну, зачем тебе это? Ты же условно, ну, не медицинский заканчивала и так далее. Ну, вот что-то я помню, что он сказал негативно в эту сторону, хотя мне искренне хотелось. Ведь, ну, медицина — это здорово. И у меня, ну, есть своя персональная причина, по которой я хочу войти туда, почему мне это искренне близко. Это немножко связано тоже с другой стороны, с моей жизнью, с родственниками, поэтому мне было бы интересно в этом узнать больше.
Вот. И вы не пошли в итоге?
Туда нет. Ну, опять-таки, я понимаю, что там были даже маленькие шансы, наверное, на то, чтобы я туда дальше прошла, и у меня бы сложилось хоть как-то там поработать, но это одно из тех направлений, которые я действительно тогда рассматривала, и вот...
И до сих пор обидно, да, что вот они пошли?
Нет, я сейчас придерживаюсь парадигмы «складывается, как складывается», просто это к вопросу о том, как это на мне сейчас отражается, что вот выбор работы, иногда какие-то хобби, даже если я начинаю что-то делать, я за последние полтора года увлеклась рисованием, и тоже у меня в голове постоянно мысль, а вот ты это делаешь, а вот тратишь на это время, а зачем? А ты можешь это монетизировать, и тебе принесет это какую-то пользу. Причем я знаю, что человек абсолютно сейчас не против этого, но когда тогда, в 17 лет, шла парадигма в наших отношениях, что надо развиваться, надо каждую секунду времени использовать максимально полезно, то вот у меня до сих пор отсылки, а вот это вот максимально полезно, а вот что-то с этим навыком, вот ты сейчас
как
рисуешь.
Как бы вы ему мысленно все, ну, да, вашему молодому человеку со сложным статусом отвечаете. Ну что, Сергей?
Да, похоже, что вы интериоризировали критика внутрь себя. И этот критик теперь вашими же собственными словами постоянно разбирает каждое ваше решение, отчего вы делаетесь очень мнительной.
Возможно, да.
А скажите, а ваших парней вы тоже будете с ним согласовывать?
Это хороший вопрос.
Это такой психологический брак, да, в котором он замещает место вашего супруга, но при этом им не является.
Наверное, но тут вопрос, что есть супруг, я тоже об этом думала, и, наверное, за то время, сколько я его знаю, сколько мы общаемся с ним, ну, все равно какой-то уровень определенной близости с этим человеком есть, и, ну, разорвать условно его очень сложно.
Понятно. Поэтому я и говорю, что он заменяет вам супружеские отношения.
Ну, да.
А что такое супруг? Ну, давайте поразмышляем. На мой взгляд, это человек, который готов многим жертвовать, чтобы вы были счастливы, который готов для этого что-то делать, который хочет с вами прожить вторую половину своей жизни, а может и третью, и который хочет с вами иметь детей и семью.
А если у человека немножко другие планы на жизнь?
То он не может быть вашим супругом.
Ну, то есть это изначально, получается, нисходящиеся параллели. Ну,
так бывает, ничего страшного в этом нет. Человек, например, может считать себя Наполеоном и даже не человеком, а тортом. И ничего в этом нет страшного, то есть это все лечится. Вот, но это не значит, что он может быть вашей семьей.
Но это же очень сложно отпустить вот так вот человека, тем более, ну, когда он для тебя так много значит.
Нужно оценить этот период как период, который вам что-то дал, какой-то опыт. А дальше вам нужно общаться с другими людьми, принимать ухаживание от других мужчин и флиртовать с другими мужчинами. И постепенно выстраивать разные отношения, из которых вы поймете, что вот есть человек, который вас полюбил и которого вы полюбили.
Так может быть, он тоже любит просто... по-своему, по-особенному.
Может быть. Может
вот
быть, это
вопрос,
ему мы мешать не будем.
Пусть что он любит? Он любит вас как личность, любит вас как самодостаточную единицу или любит вас как некий эпизод, возможно, значительный или атрибут его
или,
жизни?
Или как удовлетворение каких-то своих потребностей.
Угу.
Какие-то потребности вы, видимо, вместе удовлетворяете, какие-то свои, какие-то его потребности. Но это не значит, что вы обязательно можете создать семью. Судя по всему, по этому поводу вы уже с ним определенные разграничительные линии провели. И он вам показал, что семья ему не нужна. И он вот это все child-free и так далее, все эти замуты. Но вам это не нужно, правда же?
Тут, наверное, вопрос приоритетов. И, наверное, вопрос ко мне, что я, наверное, не могу определиться, что для меня важнее быть с этим человеком, проживать ту жизнь, вот какой он ее видит, либо иметь детей и обычную стандартную модель семьи.
Ну, то есть реализовать свое счастье в вашей жизни. Не его представление о том, как вам нужно жить, а реализовать свои потребности. Хотя бы исследовать их на этом этапе.
Вот 17 лет, это вы еще такой прям, ну, это еще ребенок, да? Это такое еще совсем, совсем такая мякотка, да, на которую можно воздействовать. И, возможно, я допускаю, что 17 лет вы еще сами для себя крепко не сформулировали ваше представление о счастье, о взрослой жизни, о будущем, о радости. Но вот появился такой, я так понимаю, довольно сильный человек, мощный по своему воздействию, яркий, который, опять же, я допускаю, за вас вот в эту мякотку вложил какие-то приоритеты, какие-то представления о добре и зле и о счастье. И вы сейчас, без того, чтобы разрешить себе почувствовать, в чем вы будете счастливы, вы взяли, приняли, заимствовали ту модель, которую он вам вложил в сердце и в голову. И сама мысль о том, что, может быть, где-то есть задача или ниша для ваших собственных приоритетов, она для вас странна. Но как же так? Вот он же сильный, зрелый, мудрый. Он же мне все объяснил, в чем мое счастье. Что искать-то еще что-то? Мне же сказали, что делать.
Ну да, в этом, наверное, есть проблема, что я держусь за его видение, потому что он для меня очень много значит. Как бы банально эта фраза не звучала, но ввиду вот этого «он для меня очень много значит», я и готова в какие-то моменты идти на уступки, там, на что-то соглашаться, ввиду вот его какого-то большого уже ранее сформировавшегося авторитета. Причем человек же ведь сам не виноват, что это моя, по факту, проблема, что я его так сильно идеализировала, наделила какими-то качествами, которые, вероятно, у него нет. И на самом деле это его тоже проблема. Вот те самые 17 лет, когда он был тоже не сформирован, он сделал ровно то же самое. Он точно так же идеализировал меня. И именно поэтому были всякие конфликты и так далее, потому что два человека идеализировали, потом они видели, что где-то...
Картинка не сходится.
Да, абсолютно не сходится. На почве этого были ссоры и так далее.
Так бывает, когда встречаются два эгоиста, и каждый требует от другого, чтобы он был идеальненьким. Ничего страшного в этом нет. Этот опыт вы получили уже.
Вам нужно идти дальше. Она эгоист? Ну, посмотрите, разве она эгоистка, если она себя буквально, все свои чувства и убеждения сверяет с тем, как отнесется он, одобрит он или нет? Разве же она эгоистка?
Вы знаете, тут на самом деле нет вот того служения, которое мы предполагаем в альтруизме. Здесь есть требование от него, чтобы он был таким, как вам нужно. А он не такой человек. Он совсем другой. И в итоге вам нужно отступить от тех решений, от тех моделей поведения, к которым вы привыкли уже за годы общения с ним. Я так понимаю, что уже больше 10 лет вы с ним общаетесь?
Ну, около, почти.
Вот, и за эти 10 лет у вас все установки, все потребности, да, уже идентифицировались с ним. И при том, что у вас большинство потребностей не удовлетворено, вы все равно привязаны к нему. Знаете, есть такой замечательный эксперимент Харлоу, где в 60-е годы были смоделированы обезьяны-матери из проволочных каркасов. И обезьянки, отлученные от матери, от матерей, сейчас таких экспериментов уже никакие этические комитеты не разрешат, но тогда вот такое было возможно. Обезьянки маленькие, младенцы, они привязывались к этим моделям, проволочным каркасам. И если эти модели удовлетворяли какое-то количество их потребностей, например, потребность в тепле, потребность в молоке, то они настолько привязывались к этим каркасам проволочным, что потом не могли реализовываться в своей реальной жизни. Они цеплялись за этот макет и просиживали на нем всю свою жизнь. Они потом не могли сформировать семью свою, они не могли размножаться. И даже когда их там определенным образом биологическим оплодотворяли, то они не заботились о своем потомстве. Вот это как раз модель того, как можно сформировать зависимость, когда не удовлетворены твои потребности, но при этом есть как бы сверхкомпенсация, убежденность, что их нужно вот удовлетворять в этом месте. И это создает такую патологическую траекторию развития биографии, в которой человек не реализовывает свои потребности, не становится самим собой, а вот висит на этом проволочном каркасе всю жизнь. Как это произошло с этими обезьянками.
Но ведь он не запрещает мне реализовывать свои потребности. Тут же нету блока с его стороны.
Да-да-да, проволочный каркас ничего не запрещал. Привязанность происходила к этому каркасу, понимаете? Потому что какие-то потребности были удовлетворены. Там были другие каркасы, которые не удовлетворяли потребности этой обезьянки. Не давали им молоко и тепло. И посидев на нем, обезьянка шла дальше и находила, где ей добыть молоко, где ей добыть тепло, и реализовывалась дальше в своей биографии, да, в создании семьи, в заботе о потомстве. Гораздо более эффективно, чем вот эти обезьянки, привязанные к этим проволочным каркасам, привязанные не ремнями, а своей психологической зависимостью.
Звучит очень логично.
Страхи. Как использовать страх во благо?
Мне кажется, в чем еще есть проблема, и как я уже озвучила, да, историю всех этих отношений, что вот мы встречались какое-то время, потом была большая ссора, мы расходились, и инициатором тому, чтобы обратно помириться, была именно я. Ну, так как я поняла, что вот самый лучший человек, и поэтому я вернулась со словами, что ну давай попробуем заново. При этом за те 2 года, когда ну, мы были в ссоре, пока мы не встречались, было очень много боли причинено каждой из сторон, и я, и он. И все-таки, так как инициатором была, наверное, я чувствую сейчас на себе какую-то ответственность, какую-то вину за то, что я сама пришла обратно к человеку, сама его растормошила, потому что, ну, все-таки 2 года, когда вот вы ссоритесь, все-таки как-то вы успокаиваетесь спустя это время, а потом я снова прихожу, снова, а давай все это поднимем.
Нет, подождите, вы что, вы прямо силой его заставили это воспринять?
Вы предложили встречаться снова. Да?
Ну, да, попробовать.
И теперь давайте чувство вины вас будет заставлять около этого проволочного каркаса просидеть еще лет 50. Давайте представим, как ваша жизнь будет выглядеть через 50 лет.
Но он же не дает, возвращаясь в пример с университетом, он же не дает ну, ничего плохого. То есть ну, это же неплохо, нахождение его в моей жизни. Те ориентиры, да, которые он дает, то обогащение, то культурное сейчас совместное времяпрепровождение, которое присутствует, это же неплохо. Да, вероятно, это какой-то мой внутренний комплекс, и мне кажется, что без него я бы этого, сама бы до этого не дошла.
Я так понимаю, что культурный мир как-то, он открыт только для него. Вы не умеете читать, или вам запрещают покупать билеты в музеи? Какие-то у вас есть ограничения?
Нет.
Тогда, может быть, вы можете реализовывать эти потребности не только с ним?
Но с ним как будто бы это ярче, это больше ввиду его эрудированности, образованности, его чувства этого мира. Как будто бы у него его очень много. И боязнь, что ли, что-то потерять? Какой-то проводник в этот мир, не знаю.
Продолжайте общаться с ним. Просто не ограничивайте себя во всем остальном.
Что вас не устраивает в этой картинке мира? Когда с ним ярко, интересно, можно обмениваться, он вас все время стимулирует, мотивирует к развитию. Что, ну, что-то же не так.
Ну, вероятно, я как женщина просто вижу здесь незакрытие потребности в семье. Как бы это банально ни звучало.
То есть для вас это важно, чтобы была семья?
Я думала над этим, и я пытаюсь для себя понять, а что для меня есть семья. Потому что фактически, ну, тут осталось только штамп в паспорте поставить, больше времени проводить вместе и еще сделать пару поправок. Вот, а что тогда еще искать? Ну, видимо, вот те пару поправок, которые надо сделать, они весомые.
Конечно, жить вместе, создать семью, иметь желание, иметь общих детей. Всего этого нет в вашей жизни. Это квазисемейная жизнь. Знаете, гостевой брак, который только мешает вам общаться с другими мужчинами, которые могут вас полюбить и создавать с вами семью. И об этом, конечно, вы с ним можете поговорить, но если вы имеете с ним дружеские отношения, об этом можно с ним поговорить, объяснить, что у вас есть такая потребность. И если он друг, то он поймет вас и скорректирует свои установки. Ну, либо...
Ну, либо честно скажет, что
скажет,
нет,
да,
не
честно скажет вам,
на
что...
это не рассчитывал.
Да, вот этого не может быть у нас, и я поддержу там, твоих парней, дам вам все инструкции, там, потому что у него уже большой опыт общения с вами.
Я все хотела спросить, ну как же, Софья Андреевна, ведь была несчастна вроде бы, с одной стороны, когда читаешь дневники и письма Толстого и какие-то свидетельства современников в своем служении Льву Николаевичу, но с другой стороны, они нарожали такую кучу детей, что она себя хотя бы как мать реализовала, и жена. То есть тоже какая-то аналогия не...
Что значит «хотя бы»? У нее было 13 детей, с каждым из которых у нее были отношения любви и привязанности. Это огромный мир. А с Львом Николаевичем тоже были отношения разные, разные периоды, разные там взлеты и падения. И, в общем, переписывала она «Войну и мир» несколько раз от руки не потому, что она была его секретарем, а потому что у нее были отношения любви и привязанности.
Ну, просто здесь тоже, так понимаю, что такой вот масштаб личности, который рассматривает женщину рядом с собой как, ну, такого секретаря в жизни или как, а может быть, как опытную модель.
Как он отзывается об этих отношениях?
Как очень... Ну, я говоря про себя, как очень дорогой, близкий человек.
Знаете, когда мужчина хочет, чтобы его дорогой, близкий человек был счастлив, он корректирует некоторые свои убеждения относительно того, хочет ли он иметь семью, как страшен штамп в паспорте, как это ужасно иметь штамп в паспорте, и это же меня сильно ограничивает, понимаете, и тому подобную невротическую ерунду. Потому что он хочет, чтобы его женщина была счастлива. И он делает ей предложение, и он говорит, что он хочет с ней иметь детей, и все для этого делает, чтобы она была счастлива.
Но если это не коррелирует с его потребностями?
То он их меняет. Он работает над тем, чтобы у него были другие потребности.
Но это как будто бы игра в одни ворота, что я вот вся такая прекрасная, люби меня такой, какая я есть.
Это чтобы... называется развитие.
По-моему, сейчас у вас все наоборот.
Называется развитие человека и развитие отношений. А у вас все как вот встало в 17 лет, понимаете, нет пру, ни ну. Так и стоят вот друг напротив друга два человека.
Это вообще типичная история для отношений, которые выросли с первой любви и затянулись вот так вот до взрослого возраста.
Извините, Наталья, когда вы рассказывали о романтичных отношениях первой любви, я понимал, что вы были очень счастливы в вашей первой любви. Я, как правило, слышу истории ровно противоположные. И в них столько вот этого садо-мазо, столько эгоизма этих подростков, да, которые требуют от другого удовлетворения своих потребностей и не желают ничего для другого делать, из которых вырастают потом самые ужасные истории и последствия. И первая любовь обычно вот про это, про то, как люди друг друга там насиловали психологически. Но, видимо, ко мне попадают чаще вот такие истории.
И потом они проходят как подростковые прыщи, эти отношения, да, оставляют...
Конечно, оставляют шрамы. Шрамы, да, шрамы над которыми еще нужно потрудиться, чтобы преодолеть те ограничения, которые из них вырастают. А научиться доверять, например, другому человеку, доверять себя и вовлекаться в эти отношения, увлекаться другим человеком и не бояться того, что из этого получится. Вот. Но вот то чувство вины, которое вынесла наша героиня из отношений, оно, конечно, сильно сковывает ее. И нужно здесь понять, что никакого преступления вы не сделали. Вы предлагали человеку быть вместе и создавать семью. Он от этого отказывался в течение 10 лет. Какое у вас чувство вины может быть? Я не очень понимаю, честно говоря. Оно кажется здесь совершенно неуместным. Напротив, он должен быть вам благодарен, что вы эти 10 лет ему подарили.
Ну, там же взаимное обогащение.
Да и он вам много дал. Ну, конечно, ну и хорошо, и слава богу. Может быть, вы боитесь, что сейчас, если вы эти отношения разорвете, то будет, ну, как бы все зря? Может быть, у вас такая мысль?
Да нет, тут действительно был получен очень большой опыт и с его, и с моей стороны, поэтому сказать, что зря, нет, точно не зря.
Смотрите, если мужчина за вами ухаживает и как-то тратит свое время и интеллектуальный потенциал свой использует для того, чтобы вам было хорошо, единственное, что вы ему за это должны, собственно говоря, вот то время, которое вы с ним провели. Больше никаких долгов это у вас не вызывает, не должно вызывать, не создает. Нет никакой задолженности, знаете, которую вы потом должны как-то искупать. Вы ему тоже подарили это время. Это время – жизнь вашей души.
А вы еще процент начисляете себе. Долги, отдачи,
процент. Это кабала.
Ну, это как будто бы очень как-то эгоистично, что вот он тратит на меня свое время, там, делится своим внутренним миром, а я просто есть.
И вы тоже поделились с ним вашим внутренним миром.
Нет, вы
отзываетесь. Он не менее ценен. Вот в чем, мне кажется, мы даже добрались до самого большой вот вашей ошибки, фундаментальной. Что вы полагаете, что ваш мир менее ценен, чем его.
Точно.
У вас такая же золотая монета, как у него. Нет ничего выше. У вас такая же душа бессмертная, как у него. И то, как вы слушаете, это может быть не менее важно, чем то, как вот я сейчас рассказываю.
Чтобы ему было приятно, вы пошли и поступили в его университет. Ему же было приятно.
Ну, конечно.
Он гордился?
Да.
Сколько он вам должен за это?
Лет. Или детей.
Ну, ладно. Я бы просто...
Понимаете, это... другие просят, чтобы яичницу на завтрак пожарили. А вы поступаете не с первого раза, преодолевая себя, тратя кучу времени, сил, интеллектуальных, между прочим, посильнее, чем физических, и поступаете в университет. Даете ему огромный повод для гордости и собой. Конечно, он собой гордился в этой ситуации. Ничего себе. Вот этот подарок на всю жизнь, между прочим. Не то, что квиты. Но надо посчитать, еще кто кому должен. Хотя я согласна с Сергеем, здесь, конечно, не может быть никаких сравнений. Будет действительно две равные ценности монет.
Ну, то есть правильно я понимаю, что единственный способ разбить эту зависимость – это выход полный из этих отношений?
Нет. Вы знаете, если бы это была психотерапия, я мог с вами задать вам много вопросов, знаете, вот это все проживать вместе и идти дальше. К сожалению, вот в нашем формате я вынужден довольно резко нарезать какие-то вот месяцы терапии, да, чтобы продвигать вас к тому инсайту, который у вас возникнет. Но тот инсайт, который у вас возникнет в результате психотерапии, там, несколько недель, которая бы длилась, там, 3, 5, 7 занятий, он состоял бы в том, что у вас есть отношения дружбы, да, которые не реализуют всех ваших потребностей. Вы с этим другом можете провести переговоры, которые обозначат ваши потребности и потребуют его реакции, да, на эти потребности. Если он берется их удовлетворять, то вы продолжаете дальше строить семью. Если нет, то вы другие потребности реализуете с другими людьми, да? Начинаете флиртовать, общаться с другими мужчинами. А насколько эти отношения могут в вашей жизни присутствовать в виде отношений дружбы, это будет понятно уже дальше. Вот ведь получается три варианта, да,
развития событий. Может оказаться так, что когда вы внутри себя вот эту мысль, которую Сергей он пытается довольно явно вложить, осознаете, что ваши равные ценности, значит, равные ценности ваших желаний, равные ценности ваших приоритетов, равные ценности ваших стереотипов о том, как должна складываться ваша жизнь, в том числе женская. Вот когда вы это осознаете, и вы станете на равных с вашим молодым человеком, может быть, произойдут такие метаморфозы, которые позволят вам быть счастливой, не меняя, так сказать, привязанность.
Возможно. Это большая тема на подумать.
Сергей, ну может быть так, что наша героиня будет счастлива в этих отношениях, если...
Конечно, конечно.
По-другому себя осознает.
Здесь вот такой комплекс неполноценности, который у вас откуда-то сложился, это тоже следовало бы поисследовать. Возможно, он уже был у вас готов к 17 годам. И недаром вы называете бабушку, но не называете родителей в тот ключевой момент, когда я запрашиваю об их установках и об их потребностях на вашу такую близость. Скорее всего, там не все в порядке. К сожалению, сейчас нет времени уже это разбирать, но об этом подумать нужно. О том, что есть какой-то комплекс неполноценности, который сформирован вот в этих детско-родительских отношениях. И из-за этого вы пришли в отношения с мужчиной не как равный герой, который, вообще говоря, может осчастливить мужчину. У вас для этого все есть. И интеллект, и эмоции, и телесные все возможности. Я уверен, что вы можете быть источником счастья для любого мужчины. Вот, но почему-то ваш комплекс неполноценности не дает вам это почувствовать. Это нужно проработать, конечно.
Ну что, друзья, мы сегодня с вами услышали интересную историю о том, как молодая, красивая, умная женщина оказалась и осознает некие такие зависимые отношения с мужчиной, который был ее первой любовью, и остается этой, ну, если не любовью, то привязанностью пока единственной и главной. И мы с вами посмотрели, как сложно на самом деле нашей героине осознать свою ценность, свою равность в этих отношениях. И это, конечно, мешает ей быть счастливой. Разный исход может быть в этой ситуации. И наш куратор Сергей Мартынов, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья, показал разные варианты развития. Но мы надеемся, что ум, красота и интеллект нашей героини позволят ей перезагрузить эти отношения, и при любом исходе она все-таки будет счастлива. В любом случае, мы этого искренне желаем. Да, Сергей?
Да, я вам желаю, чтобы вы и с вашим мужчиной попробовали реализовать тот потенциал, который в них не реализован. Но для этого требуется разговор, потому что без этого разговора и его решения о том, что вот он желает сделать вас счастливой во всех сферах, без него, скорее всего, вот такое ожидание, оно ни к чему не приводит. То есть это должно быть условием дальнейшего вашего развития.
Понятно, спасибо
это
большое.
Это и есть взаимность. Понимаете, сейчас у вас отношения без взаимности.
Добрались до классного слова в финале этого эпизода. Друзья, рассказывайте нам ваши истории, приходите, разберем, попробуем найти выход. Подкаст «Страхи. Сезон детских травм».
Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.